христианская жизнь, счастливая, радостная жизнь, это так, это факт. Но христианская жизнь, она и ответственная жизнь, весьма ответственная. Много вопросов сняты с нас, но есть, появляются новые вопросы, которые встают перед нами. Одно из мест Священного Писания, которое желаю я предложить для размышления, записано в 7 главе Коринфянам, сказано так: «Имеет такие обетования, очистим себя от всякой скверной плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем». Братья, очистим себя. Что это такое? Может быть, легче, проще сказать: «Господь да очистит». Нет, здесь сказано: «Очистим себя». Значит, от нас что-то зависит. Наша сторона. Таких мест в Священном Писании очень много. Например: «Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные». Это непосредственно прямая речь грешнику. Таких мест, повторяю, много. А хочу обратить особое внимание, братья, на слова: «От всякой скверны духа». Ну, скверна плоти тоже есть. Но я сейчас хочу говорить о скверных духа. Скверна плоти, братья, она скверна есть скверна. Но скверна плоти не так опасна, как скверна духа. Она не так опасна, потому что она видимая. Оно проще нам. Вот пьяница, братья, просто нам его отлучить от церкви, правда?
Да.
Проблем не будет. Какие доказательства еще надо? Но есть скверна духа, которая, ну, незаметна, не видна. Вы знаете, и надо бы наказать, и не знаешь, за что наказать. Ну, чувствуешь. У нас в церкви был такой браток. Молодежь говорит: мы видали брата нашего, он выпивший ехал в троллейбусе. Подхожу: брат, тебе молодежь видала выпившим? Да сохрани Бог, вы что? Да никогда нет. Ну, посмотри мне в глаза. Разве я похож на пьяницу? Да нет, не похож. Дайте мне свидетелей, я хочу очную ставку. Молодежи: сестры, вы подтвердите это в его присутствии? Ну, конечно, подтвердим. Все, после собрания остаются. Сестры, засвидетельствуйте, что вы его видели. Да, мы видели, брат, вас в троллейбусе. Вы стояли на нас, так вот нагло посмотрели на нас. Были весь красный. И едва держались на ногах. А он: сестры, я благодарю вас, вы такие наблюдательные, так замечаете. Но вы ошибаетесь. Я много на огороде провел на солнце. И едва стоял на ногах, ехал, жар был. 40 температуры у меня была, когда пришел домой. И едва я стоял на ногах. Чего ж вы ко мне не подошли? Скажите, пахло изо рта? Да мы к вам близко не подходили. Ну что ж вы не поинтересовались? Братья и сестры, кому верить?
Трудно сказать.
Презумпция невиновности, так называется. Сестры, вы можете утверждать 100%, что он был пьяный? Они говорят: да мы уже и не знаем, что сказать. Вы понимаете, и сестры правы, а?
Да.
Все, помолимся, все закончено. Второй раз брат Саша стоял в очереди за вином из бочки. Я его сам видал. Ты можешь подтвердить, свидетель? Да. Встречаем. Что ты можешь сказать? Вот я видал, вот, Саша, вы стояли, вот в пятом стояли в очереди. У базара стояла бочка с вином. Стоял. Я стоял в пятом, это верно. а потом четвертым, потом третьим. А когда подошел первый, я ушел, я не пил. Мой сосед, и я с ним выяснял отношения, некоторые проблемы у меня были, и все в порядке. Мы все вопросы уладили. А, ну так, ну тогда извините. И опять все прошло. Вы понимаете, братья? Вот как скользкий шар, одной рукой не возьмешь. Так и скользит, а? Ай, скверна духа. Вот скажите, братья, когда-нибудь вы видали, чтобы тот, что отлучали за пьянство, за драку, за блуд, еще за что? Ой, в общем, есть за что. Но видимое все. А скажите, за сребролюбие грех или нет?
Грех.
А вы когда-нибудь видели, чтобы отлучали за серебролюбие?
Нет.
Я говорю, ой, вы жадный. А он говорит, нет, я экономный. И все, да? И разговор закончен будет. Это непростая проблема, братья. Скверна духа. Я буду говорить, какой ты гордый. Или там еще что. Ну, не доказать это конкретно. Эта скверна должна в чем-то выливаться наружу. А если она внутренне только лишь разлагает все? Братья, я был вместе с Павлом Фроловичем Захаровым. Мы много совершали служений вместе. И вот по Средней Азии, помню, одну церковь. Там были немецкие две церкви и одна русская. Ну, чаще в русской. Ну, в немецких тоже бывали, но чаще в русскую. И вот там был пресвитер, брат немец наш. Хороший брат, хороший проповедник. Очень хороший. Я его любил слушать. Но у него один недостаток. Он никогда никого не отлучал от церкви. Нет, у него мысли-то трезвые, но малодушные. И когда мы приезжали вот с Павлом Фроловичем, он всегда: ой, братья, как хорошо, что вы приехали, у нас как раз отлучать надо. И вот каждый раз, когда приезжаю, и вот он нам всегда устраивал членские собрания. Нормальное членское собрание проходит, все единодушно, решали все вопросы, без проблем, все хорошо. И вот очередной раз приезжаем мы, а я так в шутку говорю: брат Давид, ну, надеюсь, завтра, а была суббота, надеюсь, завтра отлучать никого не надо. А он говорит: надо-то надо, но не за что. Вы понимаете, сама постановка какая-то непонятная, да? Надо, но не за что. А я говорю: это как понять? Да у нас есть один человек. Но я тебе ничего рассказывать не буду. Ничего. А чего не будешь? Ну, завтра сам увидишь. Ну, чего я увижу? Ну, увидишь наши проблемы, вот и все. Ну, ладно. Утром собрание прошло хорошо. Я участвовал, Павел Фролович участвовал в слове. Ну, праздник был. Слышу, никаких проблем не встречаю. Думаю, Давид ошибся. Ну, заканчивается собрание, Давид объявляет: братья и сестры, вот здесь в таком-то поселке, ну называют там поселок, сгорел дом, семья, 6 детей, спаслись, все благополучно, дети не пострадали, но полностью дом сгорел. Я предлагаю, давайте мы сейчас специально сбор для погорельца сделаем. И завтра двух братьев пошлем с приветствием, как бы, ну и конвертик. Пусть там будет немного, но хоть на хлеб насущный будет. Потом уже мы сами соберемся все это и рассудим, какая помощь нужна будет к зиме. Это другой вопрос. А вот так вот, ну, на первый день. Все согласны. Кто-то говорит, брат, а если бы вечером, сейчас я не подготовлена, а вечером принесу. Говорит, братья и сестры, так мы завтра понесем конверт. Давайте сейчас сделаем сбор, а кто вечером еще принесет, добавите, доложим. И все согласны. Слава Богу. Давайте. Итак, споем вот такой-то псалом. А в это время придет тарелка. Один брат. Можно слово? Все наклонили голову. Я понял, наверное, он. Если он поднимает руку, все. Так, брат, что вы хотели? А Слово Божье можно прочитать? Ну, конечно, можно. В добродетели будьте рассудительны. Аминь. И садится. Вы что хотели сказать этим словом? Да ничего. Ну как ничего? Вы прочитали? Я прочитал. Ну дайте толкование. А чего мне давать? Слово Божье само за себя говорит. Я говорю, брат, делайте сбор. Ну, сделали сбор, все, все. Мы предложили Давиду, оставь церковь. Оставили. А я еще молод был, совсем молод был. Я думал, что мне будет легко, сейчас мы его выведем. И не знал, что так все непросто. Так, я говорю, брат, скажите, почему вы прочитали этот текст? Так, братья, так прочитал, такое место открылось. А вы его не выбирали? Да не выбирал, что вы. Все Писание Бога вдохновенно. Как откроешь, так точно все. А вы как решили? Дай-ка я открою, что откроется, то и прочитаю, да? Точно, точно, брат. Так и было. Интересно. А вот, ну, братья, может быть так? Ну, может быть и так. Я тогда спрашиваю. Брат, а если бы ты открыл такое место? Иуда пошел и удавился. Ты прочитал бы? Молчи. Открываешь второе место. Иди и ты сделай то же. Есть такое место?
Нет.
Ты сделал бы это? Молчит. Нет, ты все-таки скажи, как тебе это на сердце, этот стих-то? Что ты хотел сказать? Братья, простите меня, я впал в искушение. Я сейчас вам все объясню. И он говорит, братья, я понял, что сейчас будут сборы по горельцу. И многие кидают пятачки, лишь бы руку протянуть, чтобы никто не осудил меня. А здесь к погорельцу, да не оскудеет рука твоя. Это погорелец. Так что щедрость твоя должна быть. Вот для этого я и прочитал. Что вы ко мне имеете? Ну что, брат, выйди, мы о тебе порассуждаем. А в моем присутствии слабоватый вы сказать? Нет, ну выйди. Ну, убедили его, вышел. Я говорю, братья и сестры, как вы считаете, выступление брата приносит назидание или нет? Все хором, нет. А скажите, какую бы вы им дали характеристику, если бы потребовалось? Если бы он куда-нибудь уезжал, один говорит, мы дали бы любую, лишь бы уехал. Братья, сестры, давайте сделаем так. Запретим ему говорить в церкви. А как это? На замечание? Да никакого замечания. Запретим ему говорить, потому что его разговор не приносит назидания в церкви. Ведь написано. Что мы связываем, будет связано. Что разрешим, будет разрешено. Давайте так. Ну, если сумеете. Ну, хорошо. Иди сюда. Приходим. Церковь приняла решение. И начинаем говорить, какое. Если какие вопросы будут, наедине подойдите к пресвитеру. А на церкви впредь ни одного вопроса не имеете права говорить. Потому что ваши выступления назидание церкви не приносит. Дает Библию. А ну-ка, прочитайте место, на каком стихе вы основываетесь. Мы кладем Библию на стол и говорим. Вот что свяжет церковь, то и будет связано. Церковь вынесла это решение. Кто-кто? Церковь. Какая церковь? Ну вот, братья и сестры. И это церковь. Я следующее воскресенье приду вот с таким-то, фамилией назвал капитан КГБ, который по отношению к Карагандинской области за всеми верующими наблюдает. И посмотрим, какая это церковь. Я-то понял его, никакой он не агент. Он просто болтун большой. Глупость очередную говорит. А все в ужасе. Ого, ты с кем хочешь прийти? И он уходит. Я говорю, брат, Библию-то не оставь свою, возьми. Он ушел. Братья и сестры, какие меры к нему будем принимать? Все хором отлучать. Вот еще с капитаном хочет прийти сюда. И сразу отлучили. Вот здесь просто отлучить, да? Потому что всех задело. А то не за что было. Но скажу вам, прошла неделька, две, три, он опомнился, что бы он наболтал. Ну, через там полгодика его приняли. Но с правом молчать. Я что хочу сказать, братья? Скверна духа страшнее скверной плоти. Мы говорим, ты, брат, тебе каяться надо. А он, посмотрите на себя, я еще лучше вас, там или еще что-то такое. Это проблема, братья, это проблема. Хочу еще сказать, что вот у Саула веселое настроение было, Голиаф побит. Голова отлетела Голиафа в руках Давида. Но настроение у него испортилось, когда Саул услыхал песни такие, женщины поют. Саул победил 1000, а Давид 10 000. И надо же додуматься, чтобы царя унизить в 10 раз. А? И настроение у него изменилось. Где бы порадоваться, что такие мальчишки есть в государстве? Таких пару мальчишек и войска не надо, да? И царю спокойно жилось бы. Воздай славу Богу за таких мальчиков, которые растут. Нет. Он, Саул, что ты бегаешь по полям? Где бы тебе спать в царской постели, а ты на земле спишь? Где бы тебе питаться от царского стола, ты в сухомятку кушаешь? Где бы тебе наслаждаться всеми удобством царского кресла, а ты скитаешься? Зачем тебе все это надо? Жив тот, о котором говорят лучше, чем обо мне. Вот скверна духа какая. И чем все закончилось, вы знаете. Кончил жизнь самоубийством. Вот так, братья, до этого доводит скверна духа. Ой, братья, опасно это дело. В нашей церкви приходится не только торжественно принимать, но и горькие бывают членские собрания, когда необходимо отлучать. Это всегда траур, но это необходимость. Знаете, вот здесь в вопросах отлучения мы пресвитеру просто требуется очень много усилий для того, чтобы не не сделать поспешного шага.
Какого?
Ну, бывают просто неудобные члены церкви. И от него лишь бы избавиться. А давайте воспользуемся случаем и отлучаем его. Найти причину всегда можно. Хорошо ли это? Скверно великое со стороны пресвитера. Этого сделать нельзя. С другой стороны, нам необходимо, чтобы иногда непременно необходимо отлучать. Отлучать, братья, но отлучать приходится с рассмотрением. В каждой причине греха нам необходимо разобраться. Один брат был такой в Кишиневе, брат хороший, он студент, будущий юрист, ревностный, любил свидетельствовать, проповедовать. И вот однажды, а у него заканчивался уже университет, и однажды приходит и говорит: «Михаил Иванович, я впал в блуд». «Как?» «Ты вот в троллейбусе с одной женщиной молодой беседовал, она пригласила меня к себе, говорит, пойдем ко мне домой, ты мне подробности расскажешь». Я пошел. Мы вечер провели вместе. Ну, а потом она вот такая наглая, ну, в общем, впала в блуд, и все. Что мне теперь делать? Ой, браточек, тебя обязательно надо отлучать. Обязательно ты при церкви должен сказать, что ты натворил. Ой, да неужели? А может быть, как-то тихонечко, молча? Нет, нет. Церковь должна знать вся. А я знаю, что он вскоре хочет жениться. Я это знаю. Церковь должна знать. Поверь мне, что впоследствии ты будешь благодарен, что мы настояли, чтобы церковь знала. Но если так, я это сделаю. Со слезами объявил церкви. Его отлучили, конечно, отлучили. И скажу вам, некоторые отлучают на полгода, на год, а я считаю, что это неправильно. Обычно мы отлучаем до исправления. Как это на 3 месяца отлучать? А что через 3 месяца произойдет? Да суть не в 3 месяцах, до исправления мы отлучаем, да, братья и сестры? Да. Ну и приняли его через 5 месяцев. Хороший он. И в церкви молится о своем состоянии, и любезен, и никогда собрание не пропускает. Вся церковь согласна его принять. Это был великий праздник. И можете себе представить, вскоре после принятия объявляется он в церкви с невестой своей и назначается свадьба. Ну, все хорошо, все довольны. И вдруг этот брат подходит ко мне и говорит: «За неделю до брака, говорит, вот та женщина, с которой я впал в блуд, она пришла сегодня». Ого! Я говорю: «Сашенька, все будет хорошо. Вот если бы мы скрыли, то была бы беда. Во время бракосочетания она объявила бы: „Это мой! Остановитесь!“ А сейчас ничего не скажет. Потому что церковь скажет: „Да мы знаем, что он впадал в блуд. Он наказан и прощен, а? Это нас не страшит“. А она наглая подходит: „Саша, а ты что ты долго ко мне не заходишь? Заходи“. „Нет, я не пойду“. Подходит Саша ко мне и говорит: „Вот так и так. Ты непременно скажи, что завтра к ней придешь. Завтра. Ну, посылаю я его с одним братом-служителем, и завтра они идут“. Приходит брат Саша, говорит: „Я пришел сказать тебе, что я неправо поступил, согрешил пред Богом. Я об этом сказал церковь, церковь меня отлучила, церковь наказала, а теперь простила, теперь я член церкви. И пришел и у тебя попросить прощения“. „Да я ничего не имею, ничего не имею“. И ушли. брак был, и она была, смотрела, как там брак был, и не могла нарушить. Поверьте мне, если бы мы не объявили этот грех в церкви, могла бы нарушить?
Могла.
Могла. А мы жало вырвали.
Да.
И все спокойненько. Сейчас у него уже 5 детей, он так доволен, так доволен, что прошло, как прошло. Скажите, разве мы его что, опозорили? Нет, не опозорили. Но во всем нужно подходить к каждому вопросу особо. Особо, братья. Иногда бывают разные мнения. Ну, например, некоторые настырные такие девицы наши выходят замуж за неверующих, а потом, через год, братья и сестры, простите меня, я согрешила, теперь куда деваться? Примите меня в члены церкви. Ну и это повод и другим девицам так делать, да? Мы говорим, нет, голубушка, принять мы тебя не можем. Вот когда ты придешь со своим мужем, и он покается и войдет в церковь, вот тогда будет разговор о твоем принятии. Вы понимаете, братья?
Да, да.
Чтобы и другим не было повадно. А если он никогда не покается, ну и плачь всю жизнь. Но бывает так, что очень тяжелая жизнь у нашей сестры. И 10 лет прошло, и она все плачет, но постоянная. И мы видим, что она изнемогает. В некоторых случаях мы оказываем милость и все-таки ее принимаем. И я хочу, братья милые, сказать, что проблем иногда бывает немало. Знаю одного пресвитера, который на совете говорит, братья, а совет братский 15 братьев. Братья, один братик плачет, молодой брат, что он имеет склонность вот так вот к одной девице, ну и там говорит за грех, что делать с ним? Только отлучать, говорит один. Другие все из 15 говорят, брат, ну вы как старец, а пресвитер старец, вы как старец побеседуйте с юношей, может быть, чтобы не ломать его юность, может быть, удастся что-то сделать. Если он хороший, если это споткнулся неожиданно, ну, может быть, как-то подправить его. Нет, братья, один из 15. Нет, братья, нужна дисциплина, меч Божий, который карает всякое нечестие. Пресвитер. Братья, ладно, давайте мы в следующий раз к этому вопросу. А пока у нас еще есть ряд вопросов. И к другим вопросам переходит. Все. На следующей неделе опять. Ну, братья, давайте мы опять к тому вопросу. Что же делать с тем юношей? Ну, то же самое. Один твердит по всей строгости закона Божьего. А все остальные, братья, ну, вы посмотрите, все ли вы сделали, как пресвитер. Ну и вот так вот, как, когда рассудите окончательно, тогда к нам и с полным ответом и приходите. Как пресвитеру говорят. Ну ладно. И вот наконец-то наступило членское собрание. За час до членского собрания пресвитер опять говорит, братья, ну этого юношу мы сегодня представим пред членским собранием. Он еще пред вами не предстоял. Сегодня мы это сделаем. И на членское собрание сразу же. Так как мы поступим с этим юношей? Ну, опять этот самый 15-й утверждает по строгости. А остальные помягче. А пресвитер еще не говорил, кто этот юноша.
Сын юноша.
Да, и открывается дверь, и сынок его входит. Вот. Но там до блуда не дошло. Но около этого было. я вот не буду подробности рассказывать, но близко к уже к блуду. Брат этот, юноша, плачет, вот так, то-то, то-то. Ну, пресвитер говорит, дорого то, что сам юноша не то, что увлечен и пришел и признался, а ведь никто не знал, он сам пришел и признался. Вот это ценно, братья. И все спрашивают, ну как поступить? А отец говорит, братья, как поступить, я знаю, но в этом случае я не знаю. Братья, можно понять этого отца?
Можно, конечно.
Можно понять. Очень дорого, когда мы знаем, как поступить. И с соседями нашими, как нужно поступать и с сыновьями нашими. А вот как с ближним, так и с сыном своим. Вот это, братья, очень дорого. Всегда нужно относиться очень бережно. Вы знаете, предательство, скажу, если по полочкам разложить, какой самый страшный грех? Некоторые скажут, блуд самый страшный грех. Всякий грех страшный, это верно. А вот есть все равно грехи к смерти, а есть не к смерти. А? Так Слово Божие говорит. А есть грехи, о которых мы и молиться не будем. Есть грехи, когда мы запрещаем ему когда-нибудь посещать богослужение. Запрещаем. На юге там вот, в Одесской области там, один брат-служитель, который развращал молодежь, детей, отроков. И девочки считали, что это так и надо. Он как служитель проверял, девочка она, не девочка. И он развращал их. А впоследствии все это открылось. И настолько мерзко было, братья, что мы приняли решение его обязательно отлучить и лишили его права посещать богослужение, потому что присутствие его омерзительно для мужей и жен. Эти девочки-то уже выросли, они уже признались своим мужьям, что делал он. Мы сказали, может быть, ты когда-нибудь и будешь рядовым членом. Но уезжай в другую область, чтобы тебя не видно было. Да, это мерзко. То есть с каждым вопросом мы подходим особо. Скажу вам, братья, но самый страшный грех – это предательство. Но это мой взгляд. Почему? Я знаю предателей, да? Они постепенно втягивались в это предательство. Но так, чтобы покаяться кто-нибудь из них, я не знаю таковых. Если только один дубовой, Степан Герасимович. А больше никого не знаю. И притом очень коварно вербуют в предатели. Очень коварно. Я, например, знаю одну семью, когда майор КГБ пришел к одному пресвитеру в селе, в районе, и говорит, у тебя большая семья, чего ж ты не посылаешь в Кишинев своих детей? Они уже выросли, им по 20 лет. А куда там учиться-то? А где жить? А пускай они устраиваются на какую-нибудь мебельную фабрику или еще куда, а я помогу им квартиру получить. Ну, если поможете, я с удовольствием, конечно, помогу. Это майор-то КГБ, вы понимаете? Они приезжают, обращаются на эту фабрику мебельную, а фабрика им выделяет двухкомнатную, трехкомнатную квартиру, ни с того, ни с сего. Вы понимаете, это тяжело же получить квартиру бесплатно, а им дают. И они поселяются в эту квартиру. Вы знаете, если дьявол что-то дает, он потом душу забирает. Нет, братья, этого делать нельзя. Потом этот хозяин уже этой квартиры потом мне исповедуется и говорит, хорошо, что этот майор, который организовал все это, он умер, он авария и умер. Я говорю, миленький, это в архиве в КГБ уже эта сделка. Тебе кажется, что умер и все дело похоронено. Ты получил свою квартиру. Ну, они уехали в Америку, ладно, это я не буду о них говорить. Но знаю, что это был капкан для них. Для меня, как для служителя, было очень важно выявлять, хотя для КГБ это неприятно. Со мной тоже будут рассчитываться чекисты, если я буду выявлять их работу, да? Вот. Но мы обязаны выявлять эту работу. Например, один из моих друзей, ну как друзей, мы близкие так были. Он рядовой член церкви, хороший шофер, всегда меня подвезет, где надо, там проще. Ну, одногодки мы. И вот у него, ну как нарочно, отключена электроэнергия в темноте. Только его дом частный. Куда он к электрику не обращается, все бесполезно, никто не имеет права. И электрики тоже понятия не имеют, в чем дело. Встречается вот этот самый Шкарце, майор КГБ, и говорит, ну как поживаешь? Да ничего, я слыхал, у тебя беда какая-то, света что ли нет, проходил мимо. Да, не знаю, в чем дело, вот уже месяц без света, ой-ой-ой, ну я тебе помогу. На тебе телефончик, когда что-то, всегда звони. Ну, так поможешь, поможешь, хорошо. На завтра загорелся свет. Помог, вы понимаете? Я говорю, браточек, выкидывай телефон. Замучает. Через месяц газа не стало. И он позвонил, через день газ. И пошло, и пошло, и пошло. То одного не станет, то другого не станет. Он уже доволен, что у него есть палочка-выручалочка, этот телефончик. А я скажу вам, лучше я умру, но по этому телефону просить помощи не буду. Пасть в зависимость от сильных мира сего. Скверна духа, братья, это не так все просто. Брат Майборда был. В Луганской области ответственный пресвитер, благовестник при совете церквей. Его КГБ вызвало и говорит, с нами сотрудничать? Никогда. Ишь ты, никогда. А 10 лет ты за что сидел-то, скажи-ка? А он 10 лет сидел за то, что в 1944 году пятеро из них подписали телеграмму поздравительную Гитлеру на 50-летие. Ну, их вызвали там... в управление немецкое во время оккупации, да, в 1944 году. Ну и предложили написать телеграмму. Они написали спроста. Братья, то, что всех Б написало Сталину поздравление на 70-летие в 1949 году, это ж такое же беззаконие, как и Гитлеру. Вы понимаете, братья?
Ну, да.
Так вот, Григорий Иванович, 10 лет отбыл. Так вот, если ты не будешь с нами сотрудничать, мы тебе такие поставим условия, мы о тебе газеты напишем, плевать на тебя будет даже каждый школьник. И испугался. Я, братья, скажу вам, проверим свою внутренность каждый. Очистим себя. Это наше внутреннее занятие, личное. Мы, вы не знаете, что во мне, я не знаю, что у вас. А Святое Писание говорит, очистим себя от всякой скверны, плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем. Аминь. Thank you.
Субтитры сделал DimaTorzok.